Глава четвертая. В Бухаресте. «Ваше благородие, за время вашего отсутствия в роте без происшествий», — доложился на общем построении подпоручик Гусев. «Всего в строю 81 человек. В гарнизонном госпитале и в нашем расположении под присмотром лекарей 9. В карауле и на хозяйственных работах 5. Незаконно отсутствующих нет». «Постепенно восстанавливается рота», — думал Алексей, обходя строй. «Скоро излечатся и встанут в шеренги все наши раненые, постепенно закроем некомплект в 59 душ переводами из полков, обучим новичков особой тактике егерского боя, и через полгода, а может даже раньше, будет снова наша отдельная особая рота грозной боевой единицей. Неясно было только сейчас, куда ее определят». По всем расчетам штабов, первая Дунайская армия должна была выйти к Днепру еще до начала весенней распутицы. А некоторые подразделения уже сейчас отправлялись на север в Киевскую губернию Российской империи. Какая-то часть подразделений из нее должна была переместиться за Буг к Днепру, туда, где, как ходили слухи, совсем скоро должна была образовываться Новороссийская губерния, прикрытая пока что ее регулярными войсками. Очень и очень слабо. А ведь прикрывать ее было от кого? По реке Буг сейчас проходила очень беспокойная граница с турками, где находилась их сильнейшая крепость Очаков при ее многочисленном и боеспособном гарнизоне. С востока, со стороны Кубани и Приазовских степей, сохранялась угроза от Ногайской Орды, а с юга от нее находился Крым, пока что формально независимый и с многочисленным своим войском. А власть в Крыму на данный момент была в руках у пророссийской партии во главе с ханом Сахиб-Гиреем. Но эта власть была не очень прочной, учитывая вывод основных подразделений русской армии с полуострова. И куда, против кого повернет татарское войско завтра, было сейчас неясно. Не зря же барон упоминал про то, что на нашу роту есть особые виды, и никто ее расформировать не собирается. Сделал вывод своим умозаключением Алексей. Значит, надо готовить ее к предстоящим делам, чтобы боеспособность была не слабее, чем в недавней войне. Но со всем этим уже сегодня же вечером должно было, наконец, наступить прояснение. Листовым штаба ему было передано указание быть у полковника фон Оффенберга к 19:00. «Очень интересно!» Лёшка очнулся от мысли и оглядел замерших в строю егерей. «Сегодня и завтра. У всех прибывших вчера с Дуная солдат будет отдых. Затем продолжится обучение и несение повседневной службы в полном ротном составе. Для всех остальных наш распорядок не меняется. Он подпоручиком Гусевым здесь и так уже хорошо отлажен. Вольно! Рота, разойдись!» Скомандовал он егерям, и четырехшеренжный строй быстро рассыпался. «Господа офицеры!» — воскликнул Живан. «Можно вас всех попросить задержаться? Ровно через неделю, в следующий четверг, приглашаю вас к себе на семейный ужин. Мы по прибытии сюда сразу же сняли приличный домик с садом в предместьях. И все будем рады вас видеть у себя в гостях. Хотел бы вас всех познакомить со своими близкими, отметить наше счастливое прибытие в дружеском кругу, да и просто отдохнуть в непринужденной обстановке». «О, это прекрасно!» — восторженно выкрикнул Бестужев. «Я уже и забыл, когда был в последний раз в приличном обществе с гражданскими людьми. Вокруг одни лишь ваши морды в картузах с волчьими хвостами». Толкнул он плечом Хлебникова Славку. «А еда будет из сербской кухни или опять привычный армейский порцион?» И он подмигнул Алексею. «Южная славянская кухня примерно вся между собой похожая», — усмехнулся Милорадович. «Незначительные различия, конечно же, в ней имеются, но это так, только для больших знатоков. Главное, чтобы ее готовили сведущие в этом деле люди, обязательно с душой. А моя мама и тетушка Антония — прекрасные хозяйки при самых прилежных помощницах. Да и дяде всегда удавались мясные блюда. «Можете даже не сомневаться, господа, вам у нас очень понравится. Если командир не против, то я бы пригласил к себе еще и нашего Курта. Кстати, это именно он посоветовал мне хозяина такого удачного дома. В противном случае мы бы, наверное, мыкались в поисках жилья еще долго. Война закончилась, господа, наш Курт совсем скоро уволится из армии, и как знать, будем ли мы потом с ним вообще видеться?» «Я, разумеется, не против. А как все остальные?» Алексей оглядел своих офицеров. «Мы только за. Конечно же, за!» — загомонили те в ответ. «Ну, вот и прекрасно!» — улыбнулся Живан. «Тогда ждем вас следующий четверг к 6 вечера. И просьба никому не опаздывать!» Алексей шагал вместе с Гусевым по направлению к госпиталю. В нем на излечении сейчас оставалось 4 егерей с наиболее серьезными ранениями. Остальные 5 были в месте проживания личного состава и наблюдались там ротными лекарями Мазурина. «Даже не знаю, куда Карпыча вывезли, Алексей», — пожал плечами подпоручик. «Мы ведь как с вами на реке расстались 3 дня марша и сразу же к себе в расположение прибыли. Я на следующий день в госпиталь пришел, чтобы навестить наших. А там только Милушкин остался. Я к нему, Авдейка. А Карпыч где?» «Да на Медни, говорит, отправили обозом в сторону Факшан. Я к Дементию Фомичу, а тот руками разводит. Приказ из главного штаба освобождать места для новых раненых. Дескать, совсем скоро из-за реки их подвезут, а тут класть некуда. Хотел и того второго вашего с ногой отправлять, да боюсь, рана у него откроется. Только-только вот начала недавно заживать, говорит. А там через несколько дней, правда, из-за реки полевые лазареты прибыли. Ну, я с Фомичом договорился, всех наших под особый контроль взяли. Половина уже с госпиталя вышла или у нас в роте долечивается, а кто и вовсе в строй стал».
«Да, нехорошо с Карпычем вышло», — вздохнул Егоров. «Я же ему обещал, Серег, что мы его ни за что не бросим. Вот где теперь нашего дядьку искать? Россия, матушка, страна огромная, запрут в какую-нибудь дыру, где он в инвалидном подвале зачахнет. В монастыре Колцей, где располагался главный гарнизонный госпиталь, царила такая же суета, как и обычно. По двору слонялись раненые хворые солдаты. В отгороженный плетнем угол, покрытый сверху парусиной, на глазах у егерей вынесли на носилках 2 завернутых в серую мешковину тела и положили их тем 3, что уже были. Дюжий дядька с кровавыми брызгами на унтерском мундире и с закатанными по локоть рукавами громко звал какого-то Гришку. Из 2 крытых выцветшим полотном повозок группа солдат вытаскивала мешки с провиантом. «Колокольцева могу хоть завтра в роту отпустить», — наморщив лоб, пробегался по спискам Дементий Фомич. «У вашего Мазурина он и долечится. Через 2 недель, бог даст, уже и в строй встанет». «Так, Крылов Яков. Нет, вот этому нужно еще время», — покачал он головой. «Там пуля большой кусок мяса вырвала. Нужно еще подождать, чтобы все у него заросло. А к вам его отдай, так он тогда и бегать начнет, а рана ведь загноиться может. Пусть еще пока у нас полежит. Потом поглядим, как там все у него будет через 2 недели». «Угу. У Милушкина нога зарастает. Сам каждый день на обходе ее смотрю, не налюбуюсь. А ведь когда-то отрезать даже хотел. Повезло солдату. Совсем скоро его к вам отпущу». «Ну, а по Елкину тут уж все понятно», — вздохнул врач. «Обезноженный. Как рана совсем срастется на культе, так буду списывать его со службы и отправлять в Россию. Все, отвоевался ваш солдатик». «А по Карпычу, Алексей, ну никак я не мог у себя его оставить. Там и надо мной люди тоже так-то есть, а тут еще со столицы эти шубка умные понаехали. Вот только на прошлой неделе все они обратно к себе вернулись, небось, за наградами, с докладом, как они здесь порядок на местах навели. А у нас самого простого, даже легкого полотна на повязке здесь не хватает. Ладно, офис с провиантом недавно наладилось». «Да я ничего, Дементий Фомич, спасибо, вы и так нас опекаете», — поблагодарил врача Егоров. «Вы придержите пока Потапа Елкина, не отправляйте его никуда, а мы уж в долгу не останемся». И как тот не протестовал, сунул ему в карман небольшой кожаный кошелек. «Не обижайтесь, Дементий Фомич, это вам в знак нашей признательности. Сколько мы же солдатам вы здоровье и даже саму жизнь сохранили. Было заметно, что врачу было очень приятно это признание такого его непростого и важного труда. И он, покраснев, пробормотал слова благодарности. «Спасибо, Алексей. Я постараюсь по своим связям узнать, куда отправили вашего унтер-офицера Зубова. Ну, а вы через армейскую канцелярию уточните. Думаю, уж не откажут такому-то герою». И он, улыбнувшись, кивнул на прикрепленный к зеленому доломану Георгиевский крест. В 19:00 Лёшка стоял уже перед крепкой дубовой дверью в кабинет своего начальника. «Заходи, Егоров!» — раздался из-за нее такой знакомый ему голос. «Тихо, тихо ты! Да не ори так!» — оборвал он привычный доклад офицера. «Живой, здоровый, бодрый!» — с улыбкой оглядывал его с головы до пят полковник. «Ну, давай, подсаживайся к столу. У нас ведь не зря в России говорят, что в ногах правды нет. А разговор-то он у нас с тобой долгим будет». Генрих Фридрихович, откинувшись на спинку своего массивного стула, иронично улыбался. «У начальства хорошее настроение», — понял Алексей. «Ну, значит, разноса за самодеятельность в Белграде не ожидается». «Наверное, сдержал слово Баранов. Уже хорошо». «Чего ты задумался?» — усмехнулся барон, словно сканируя Лёшку своим взглядом. «Да не боись, капитан. Ругать мне тебя не за что. Вчера не мог тебя с докладом принять, ибо готовили доставленного вами самозванца к отправке в столицу. Ну и так потолковать с ним мне тоже нужно было. В общем, особо это задание оттуда». И он кивнул на потолок. «Выполнено нами всеми безупречно. Вывозили негодника вы совсем не там, где предполагали многие большие люди. Ведь именно наш этот третьестепенный вариант как раз-таки и сработал. О как!» И он довольно хмыкнул. «Доставили вы его в полном здравии, несмотря на все опасности, и он уже много чего нам интересного наговорил. Главное о том, кто его и для какой роли там, в Стамбуле, готовил. Но в это... мы с тобой углубляться, пожалуй, уже не будем. Пусть кому положено с этим там разбираются. Баранов и Ветров о твоих действиях оставили самые лестные отзывы в письменном виде. Пиши подробный рапорт, и ты. Отправим все вместе в военную коллегию следующей курьерской почтой. Самое главное, Егоров, ты теперь полностью обелен, и никто, повторюсь, никто здесь тебя больше не сможет легнуть. Ну, а придет время, это наше секретное дело с выходом в Белград оценится по заслугам. Ты уж мне поверь, такое власть никогда не забывает. Уж я-то это хорошо знаю». И Фридрихович, довольно, словно бы кот, объевшийся сметаны, улыбнулся. «Так, по делам в твоей роте я осведомлен. Твой этот самый подпоручик из Тобольских, Гусев, меня уже порядком забодал своими докладами и просьбами. Подключайся уже сам, решай все по-хозяйски. Ко мне, как мы ранее договаривались, только с самым срочным делом, а так, как обычно, по четвергам после обеда. По поводу твоей роты полной определенности в ее использовании еще пока нет. Понятно сейчас одно, что до самого вывода наших частей из Валахии ей самое место именно здесь. Вы ведь окружающую нашу местность хорошо изучили. Особые дела, какие не поручишь, строевым подразделением тоже только одним вам по плечу, так что не торопитесь со сборами. До марта месяца вас никто отсюда точно не сгонит. Да вы и сами, небось, не сторонники столь раннего выхода. Прижились тут. Полигоны вон себе отстроили, баньки. А кое-кто даже семью перетащил из-за 3/9 земель, да, Егоров?» И он иронично с прищуром взглянул на Лёшку. «Все-таки сдал меня Баранов», — подумал про себя Алексей. «Ну, змей, ладно, хоть не пеняет ни за что». И он, вздохнув, кивнул головой. «Никак нельзя было семью Живана там оставлять, ваше высокоблагородие. Но вы сами посудите, что им бы...» «Ладно, ладно. Я тебе что-нибудь сказал, что ли, в укор? Сам ведь когда-то обещал с этим помочь. Все обошлось, ну и ладно. Пускай прошение о принятии в российское подданство твои сербы подадут, а я им в том поспособствую». «Спасибо, ваше высокоблагородие». Алексей аж вскочил с места.
Вы знаете, как они нас любят. Да для них что Сербия, что Россия, все едино. Дядя Живана врач от Бога, лечебную практику уже 30 лет ведет. Дети все образованные, на 4 языках говорят.
Капитан, ты че меня тут уговариваешь? Оборвал его полковник. Сказал же, поспособствую во всем. У них вон даже родственник в их превосходительство выходит. Андрею Степановичу Милорадовичу императрица генерал-майора недавно пожаловала. Часть знаю, за какую семью ты меня тут просишь. Только есть тут некоторые неудобства. Никак им здесь оставаться долго нельзя. Да и твоему оружейнику, Куртом, по-моему, его зовут. Как только наши войска отсюда выйдут, об участи тех местах, кто с нами крепко сотрудничал, можно будет только сожалеть. Хоть с турками и прописан один из пунктов мирного договора, что они представляют амнистию всем тем, кто воевал на стороне русских. Но ты же знаешь, что эта бумага яйца выеденного не будет стоить, когда они обратно сюда зайдут. Так что мой им совет. Пусть готовятся к выходу в пределы Российской империи. Понятно, что на новом месте всем тяжело придется, но тот Алексей, им будет верная смерть.
Понимаю, Генрих Фридрихович, — покачал головой Егоров. У Шмидтов тут целая мастерская построена. Семейно отлаженное дело ведь в Бухаресте было. Как же ему теперь все бросить?
«Голова Лешка! Дороже кузнечных клещей, напильника и молотка!» — вздохнул барон. «С головой можно дело и на новом месте затеять, а вот без нее точно уже не получится. Пока есть время, ничего не предвещает неприятные времена, пусть все, что у него есть, обращает в деньги». Ближе к нашему выходу цены на это могут очень сильно упасть. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
— Так точно, ваше высокоблагородие, — кивнул Алексей. — Спасибо, что предупредили.
— Не за что,
— кивнул он. — Только имей в виду, это строго для тебя разговор.
Сумей его так передать своим людям, чтобы никакой утечки на сторону не было. Месяца через 2, конечно, все будут о нашем предстоящем выходе уже говорить. Такое долго не скроешь, но до конца осеннего ненастья, чтоб ты не распространялся. Понял меня?
Ну вот и ладно. А пока живите здесь, как жили.
В войска вон уже представление о повышении в чинах приходит. Как это там у вас называется? Золотой дождь по поводу Виктории? Вот-вот, он самый, — хмыкнул полковник. По тебе вот только, Алексей, у меня пока ничего не вышло. Генерал-аншеф самолично твою фамилию вычеркнул из списка на майорство. И фон Оффенберг досадливо поморщился. Но ты не журись, капитан, повторяюсь, всему свое время.
Спасибо, господин полковник. Я даже и не думал как-то об этом, улыбнулся Егоров.
Вы и сами уж не волнуйтесь так за меня. Мне и в капитанах ходить неплохо. И коли уж вы так обо мне заботитесь, позвольте тогда последнюю просьбу.
Хм, ну давай. Барон с вниманием придвинулся ближе к столу.
«Все, что только в моих силах, Алексей.
Ваше высокоблагородие, я вам уже как-то докладывал про то, что 2 моих старших унтер-офицера получили инвалидность на поле боя. Это младший сержант Зубов Иван Карпович и подпрапорщик Ёлкин Потап Савельевич. Зубова, пока я был на дальнем выходе, отправили в Россию, а вот Ёлкин, пока не затянулась его культя, находится сейчас в гарнизонном госпитале. Мне их очень нужно вытащить, ваше высокоблагородие. Из того болота, куда их поместят по случаю инвалидности и по списанию со строевой службы. Отдайте мне их.
Что значит «отдайте»? Полковник непонимающе уставился на капитана.
Поместят куда-нибудь для призора. Без куска хлеба, небось, твоих инвалидов не оставят. И что это за слово такое «болото»?
Ты это, выбирай выражение, Егоров.
«Да это я так, слово, господин полковник», — поморщился Алексей. «Ну кому они нужны будут, увечные? Один без ноги, другой с культёй вместо руки. Сейчас, после этой войны, столько таких по всей стране бедует. Ну вот зачем нашей казни еще обременение?»
«От меня-то ты что хочешь?»
Фон Оффенберг непонимающе уставился на егеря.
«Генрих Фридрихович, помогите».
Лёшка просительно приложил руку к груди. «Ничего мне не нужно. Отдайте этих инвалидов под мой личный присмотр.
Вы же сами после войны, как только все успокоится, год на поправку дел и вступление в батюшкино наследство мне обещали. Ну вот я бы отвез своих увечных унтеров в свое личное поместье. Толку-то от них для государства. Пускай уж у меня доживает под присмотром.
Однако... Протянула задача на полковник. И что ты, так каждого своего инвалида к себе в поместье будешь вытягивать? Оно вообще тебе надо? Ты там в поместье сам-то пятый год уже не был. Да там без хозяина, небось, все давно в упадке. А тут еще два лишних едока подъедут.
«Надо, ваше высокоблагородие, очень надо!» — выдохнул Алексей. «Я им слово давал, что не брошу. А я за вас. Да я на любое задание, Генрих Фридрихович, вы только прикажите».
«Ох-охо, Лешка-то, Лешка!» — покачал тот головой. «Когда уже ты повзрослеешь? Женить тебя срочно надо, чтобы ты серьезнее стал, а всякие блажи не думал». «Ладно, попробую помочь, коли это для тебя так важно», — наконец подумав, произнес он. «На-ка, напиши на листе их фамилию, имя и отчество. Откуда они сами родом, когда и в какой набор были рекрутированы. Ну, в общем, все, что только про них знаешь. Поэтому Ёлкину, что сейчас в госпитале находится, будет, конечно, проще. А вот по сержанту, как ты его там, Карпычем называешь, тут да. Его ведь еще поискать, пожалуй, придется». «Россия ведь она, Алексей, сам знаешь, огромная. Это хорошо, если его где-нибудь в Южной губернии пристроят. А если вдруг на уральские казенные заводы в инвалидную команду загонят? Или даже еще дальше? Что, и в Сибирь за ним поедешь?»
«Поеду», — кивнул Алексей. «Я же ему слово дал».
«Выходцу из крестьян ты слово дал», — хмыкнул барон.
«Солдату, ваше высокоблагородие». Алексей твердо посмотрел в глаза полковнику. Тот пожевал губами и тяжко вздохнул. «Сказал же, помогу. И все равно, Егоров, женить тебя надо. Ладно, иди давай уже в роту. И раньше следующего четверга, чтобы я тебя даже краем глаза здесь не видел. Тут работы не в проворот, а он мне еще дел подкидывает». Ворчливым голосом пробурчал барон вслед егерю.